Перевод. Тогда, о лучший Искуру, деваки, которые поклоняются все, воспользовавшись возможностью обратиться к двум своим сыновьям, Кришне и Баларами, ранее она с удивлением узнала, что они вернули из обители смерти сына их духовного учителя. Теперь, вспомнив о своих сыновьях, убитых Камсой, она почувствовала очень большое горе, поэтому с глазами полными слез обратилась к Кришне и Баларами. Комментарий. Любовь Васудевы к Кришне ослабла из-за того, что понимание его величия пришло в противоречие с его восприятием Кришны как сына. Любовь Деваки тоже встретила препятствие, но несколько другого рода. В ее случае это была скорбь по умершим сыновьям. Поэтому Кришна постарался избавить ее от ошибочного представления, будто ее сыном мог быть кто-то другой, кроме него. Поскольку деваки поклоняются все великие души, это проявление ее материнской привязанности на самом деле устроило йога-майя Господа, которая всегда старается усилить сладость его игр. Поэтому в 54 стихе деваки называют «мохита майя вишно», введенное в заблуждение внутренней энергии Господа Вишну. Ом гьяна тимирандасья гьянанджана шалакая чакшурун милитамина тасмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштам стапитамена бутале сваям рупа кадамахьям дадати свападантикам анча калпата рубешча крипа симбупья эвача патитанам хаване бьо вайшнаве пьо намо намаха. Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайтам Гададхара Шри Васади Гора Бхактавинда. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Намо Вишну Падая Кришна Пришта Бадаличи Мати Бхакти Виданта Свами Нитин Намасте Сарасвати Деви Гауравани Прачарины Миру Ишеша Шунива Дипашчати Адеиша Тарине. Адха Татра Куру Шрештха Деваки Сарва Девата Шрута Вани Там Гуру Путрам Атма Джабхьям Сувисмита. Кришна Рамау Самашравья Путран Камса Вихимситан Смаранти Крипанам Праха Вайклавьят Ашрулочана. Тогда, о лучший Искуру, деваки, которые поклоняются всем, воспользовалась возможностью обратиться к двум своим сыновьям, Кришне и Баларами. Ранее она с удивлением узнала, что они вернули из обители смерти сына их духовного учителя. Теперь, вспомнив о своих сыновьях, убитых Камсой, она почувствовала очень большое горе, поэтому с глазами полными слез обратилась к Кришне и Баларами. Итак, в этой главе дается описание того, как сознание живого существа или сознание преданного может воспринимать одного и того же Бога через разные аспекты своего сознания. То есть, и мы знаем, что есть два подхода к постижению абсолютной истины. Первый уровень называется уровень таттвы или восприятие того, как оно есть на самом деле. То есть таттва – это объективное изучение ситуации. Буквально слово «таттва» означает «как оно есть». «Татт» обозначает такое, «таттва». Вот как оно есть, так и есть. Это объективное положение дел, «таттва». Вот. И второй уровень постижения реальности – это «раса». «Раса» означает эмоциональные отношения. Допустим, какой-то человек может быть по своему статусу бандитом и преступником. Так оно есть. Да? И его заключают в тюрьму, его наказывают, его там обвиняют по-всякому разному. Но у него, допустим, есть мать, которая его все равно любит. Несмотря на то, что он там падшая личность, преступник и так далее, ее с ним связывают отношения родителей и ребенка.
Поэтому она его любит, несмотря на его ужасную татву. То есть татва его такова, что он как бы на дне общества, да, самый там, худший из людей, допустим. Но материнскому сердцу не прикажешь. То есть она испытывает, это ее истина, это ее правда. Вот, поэтому раса – это субъективное восприятие реальности, вот, а татва – это объективное восприятие реальности. Но поскольку в данном случае объектом восприятия является Бог, не какая-то личность обусловленная, а именно Бог, то эта раса или отношения с ним ставятся даже выше, чем татва. И вот в этом особенность учения Гаудия Вайшнавов, то есть такого вот восприятия абсолютной истины через призму отношений, через призму расы, больше нигде нет. Вот. Но поскольку это более высокий уровень, эти вещи изучают не сначала. В основном это вот десятая песня. Мы знаем, что десятая песня Бхагаватам – это лицо Верховной Личности Бога. А первые девять песен – это различные части его тела, изучая которые, все эти вот темы этих первых девяти песен, вот, постигая объективные вещи, постигая татву, в конце концов живое существо переходит к постижению вот этих вот личностных отношений. Вот. Более того, Шрила Прабхупада постоянно осуждал, когда люди пытаются изучать расу, не постигнув татву. Он говорит, это называется сахаджия, то есть легковесное восприятие абсолютной истины. Итак, что мы видим в этой главе, если вспомнить контекст? Еще до этого, в предыдущей главе, мудрецы обращались к Кришне, прославляли его и так далее. И при всем этом присутствовал, кроме Кришны, также еще Васудева, отец Кришны. И он слышал, как мудрецы славили возвышенный статус Верховной Личности Бога. То есть мудрецы редко говорят про расу, они в основном говорят про татву, потому что они больше философы. То есть они описывают объективную картину мира. И вот отец Кришны, который находится с ним в отцали расе, в отношениях отца и сына, слышит, как другие личности описывают объективный статус Кришны, его величие, его могущество. И когда он все это слушал, здесь говорится, что его чувство отеческой любви уменьшилось к нему. То есть раса стала меньше, потому что татвы стало больше. То есть он объективно осознал, что ну как такая личность может быть моим сыном. Да? То есть ну понятно, что это Бог, это величие и так далее, всепроникающий, непостижимый и так далее. И поэтому его раса стала меньше. И теперь наступает следующая глава, уже мудрецы куда-то ушли, уже идет диалог, значит, Кришны и Васудевы. Теперь Васудева подумал, что он совершил ошибку, относясь к Кришне вот так слишком фамильярно к своему сыну, вот, потому что он только что наслушался слов, которые произносили великие мудрецы. И вот в этой главе он тоже говорит в основном такие вещи, татву вещает, то есть как Верховный Господь, могущий, всепроникающий и так далее. Да, все такое. Вот, но Кришне это все не нравится, не потому что это неправильно, а потому что это уменьшает вкус, это уменьшает расу. Вот, то есть это создает больше какой-то вот такой помпы, больше такого официального отношения, потому что когда вы видите что-то великое, от великого вам хочется немножко, так сказать, отойти, потому что ну, большое полагается бояться немножко. Мы это уважаем с трепетом на расстоянии, если бы какого-нибудь великана мы увидели. Еще, может, он добрый, но поскольку он очень большой, то немножко страшно. Вот, поэтому, когда мы говорим очень много о величии, это объективно правильно, о величии Бога. Вот, но это увеличивает расстояние между живыми существами. И вот это вот изучение Бога через призму философии, через призму татвы является очень важным этапом на пути нашего развития. Но когда живое существо постигает все эти вещи, постигает означает достигает освобождения. Вот, то есть постичь эти вещи – это не только философски осознать, но это означает достичь освобождения. А освобождение характеризуется Шримад Бхагаватам как состояние полной свободы от влияния физического и тонкого тела. Вот что такое, вот что такое освобождение. Вот, муктихитва, как там, господи, да, выскочила санскрит. Одним словом, когда живое существо восстанавливает себя в своей сварупе, в своей изначальной духовной форме и освобождается от влияния двух других форм. То есть вот есть рупа физическая, физическое внешнее тело, да? Вот, есть рупа тонкое тело, вот, и есть сварупа. Сварупа – это душа. И вот эта сварупа, душа, она одета в два других тела. В рупу тонкого тела и в рупу физического тела. Вот. И когда живое существо полностью от влияния физической своей рупы, физического тела и влияния тонкого тела освобождается, восстанавливает свое состояние в духовной сварупе, вот это называется освобождение, ничто другое. То есть вот так Бхагаватам определяет освобождение. Так вот, когда живое существо, изучая татву, изучая философию, достигает освобождения в своей сварупе, вот теперь она может расу изучать. Мы изучаем расу с вами с точки зрения теории, ну, что вот есть такое, да? Вот, но при этом мы не находимся в освобожденном состоянии. Вот, Васудева – это освобожденная личность, он уже участник игр Кришны, в его жизни уже Кришна явился, все, у них уже какие-то отношения. Но здесь мы видим, как меняется этот тип отношений в зависимости от разных обстоятельств. Послушал он величие Кришны и немножко стал дальше от Кришны. Но Кришне это все не очень понравилось. Вот, и поэтому он сказал ему, что ты прав, что я для тебя сын. Для тебя сын. И то же самое в этом стихе касается Деваки. Вот, то есть, с одной стороны, она хотела быть матерью Кришны, она стала матерью Кришны, Кришна появился у нее. Но как он появился? Он появился в форме Нараяны. Да? Вот, и они стали возносить ему молитвы и так далее. Потом говорят, убери эту форму, да? Пусть все видят, что у нас нормальный ребенок. И Кришна принял форму вот, обычного ребенка, да, вриндаванского Кришны. Вот, как вот он на земле детские игры свои играет. Вот. То есть Кришне хочется испытать эту расу, заботу со стороны родителей. Поэтому что он делает? При помощи йога-майи он накрывает живое существо, и под влиянием йога-майи живое существо забывает татву, оно забывает реальное положение дел. И она говорит, что нет, Кришна – это мой малыш, это мой маленький сын. Вот. Поэтому говорить о расе можно только под влиянием йога-майи. То есть когда мы говорим о расе философски, это ну, теория, что называется. Но пережить расу можно только тогда, когда живое существо находится под влиянием йога-майи. Вот тогда мы начинаем переживать, что Кришна – это какой-то близкий наш друг, там, спутник и так далее. Да? Мы забываем про татву, что он великая личность там, и так далее. Вот. То есть вот это вот два момента очень важны в духовной жизни, и они проявляются в определенной очередности. То есть мы находимся на уровне изучения татвы, но с течением времени, когда живое существо становится освобожденным, оно естественным образом переходит вот в эту сферу расы. Вот. Ну и понятно, что вот эти два аспекта Кришны, аспект величия Вишну и аспект сладости Кришны, это тоже часто является темой различных споров, вот потому что общая картина такова, что в ведах в основном описываются поклонение различным полубогам, поклонение Вишну, а Кришне практически ни слова такого особенного нет. И поэтому люди говорят, откуда вы взяли, да, этого Кришну. Вот. Но Кришна дает некоторые намеки в Бхагавад-гите. Он говорит, что те, кто поклоняется другим формам, эпьяни, девата, бхакта, вот, и делают это с преданностью, он говорит, на самом деле поклоняются мне одному, но это делают баджанти, авидхи, пурвакам, они поклоняются мне не по правилам. То есть любая форма поклонения в этом мире, кому хотите, он говорит, это поклонение мне, но не совсем правильно. Вот, то есть философски он показывает, что абсолютно любой объект поклонения, которому поклоняются люди, это я. Говорит, но поскольку люди не знают, что это я, то это делают не совсем по правилам. Вот, то есть соотношение вот этого величия Бога и сладости Бога, это мы философски осознаем, но пережить это все живое существо может только так, когда оно достигает освобождения и по воле и по милости Кришны попадает под влияние йога-майи, тогда она начинает испытывать расу. Вот. А для того, чтобы мы не запутались между всеми этими Вишну Кришны, есть стих хороший Рупа Госвами в Бхакти Расамрита Синху, его приводит, и потом он еще несколько раз повторяется в читании Чаритамрити. Сиддханта Тея Твабхеди Пи
Шриша Кришна Сварупая, Расинот Кришьяте Кришна, Рупам Эша Расастити. Хотя Кришна и Шри Иша, Шри Иша это Нараяна или Вишну, великий повелитель. Итак, хотя Кришна и Шри Иша, Вишну, равны с точки зрения Сиддханты, то есть с точки зрения философии они равны, Кришна является источником бесконечных рас, которые не проявляют другие формы. Вот, то есть из этого стиха следует, что это одна и та же личность, но в совершенно разных ипостасях. И более того, мы читаем такие интересные вещи в шастрах, что философски мы не всегда это можем понять. Допустим, это вот история, когда какой-нибудь демон нападает на Вриндаван, хочет уничтожить Кришну, Кришна его уничтожает, и после этого мать Яшода, да, она переживает по поводу того, что Кришна подвергся какой-то опасности, что она делает? Она молится Нараяне для того, чтобы Нараяна защитил Кришну. Она, значит, там наносит какие-то знаки благоприятные на тело Кришны, тилаки, а что такое тилаки? Это же как бы знаки с именами Вишну, да, определенные носят там, такой-то там уж и Вишнавена Махава и так далее, там все эти Нараяны и все прочее. Вот, то есть она, испытывая расу, отношения с Кришной, забывает, что он Верховный Господь. Она думает, Верховный Господь – это Нараяна, Вишну, да? Поэтому я буду молиться Нараяне, я буду читать какой-нибудь там Нараяна Кавачу для того, чтобы Нараяна защитил Кришну. Так действует раса. Хотя с точки зрения философии это нонсенс, да? Это философский нонсенс. Вот, как это Нараяна может защитить Кришну, потому что Нараяна и Кришна – это одно и то же. Но с точки зрения расы это воспринимается так. Вот, поэтому понять Яшоду может только человек, который в этих же отношениях находится. А философски он думает, ну да, она под влиянием Йогамайя, ну что, да? Я бы не стал так Кришну защищать, потому что у нас нет такой расы. Или, допустим, другая ситуация описывается, как Махавишну похищал сыновей Брахмана, и этот Брахман, в конце концов, пришел жаловаться Арджуне, что вы за правители такие, тут у вас люди исчезают и так далее. Вот, и Арджуна, обыскав весь мир, нигде его не нашел, нигде не нашел этих детей, Кришна говорит, я знаю, где они. И вот они, значит, через оболочки Вселенной отправились через Брахман, этот вот бесконечный свет, достигли обители Махавишны. Да? И там этот Махавишну похитил этих сыновей, как выясняется позже, с какой целью? Чтобы Кришна пришел, и чтобы Махавишну получил даршан Кришны. Опять философский нонсенс получается, да? Потому что это одна и та же личность, вот, и как я должен что-то такое делать для того, чтобы увидеть себя, чтобы получить даршан какой-то другой формы себя, да? То есть, кажется, философски это какая-то глупость. Но если мы рассмотрим свое поведение, то мы увидим интересную вещь. А разве у нас нет интереса иногда посмотреть на какие-то свои разные фотографии в разных местах? Вот это я в армии, это я на отдыхе, это я там, это я сям, это я молодой, это я в таком виде, это в другом виде. Вот, то есть у людей есть интерес иногда рассматривать самого себя, хотя кажется, что это какая-то глупость, что вот я и есть я, что-то смотреть, да? Но я в разных аспектах предстаю. Вот. И совершенно очевидно, что это все исходит от Кришны. И поэтому теперь мы понимаем, что Махавишну может захотеть посмотреть форму Кришны. И для этого он, значит, устраивает эту вот ситуацию с похищением сыновей Брахмана, вот, для того, чтобы теперь Кришна пришел, значит, и с Махавишну они увиделись. То есть это лилы, которые, конечно, для нас непостижимы, вот, но, тем не менее, это сфера отношений. Вот, и поэтому начальный этап нашей духовной жизни – это изучение философии, понимание, да, что душа отлична от Бога, Бог един. Но теперь мы начинаем узнавать, что в Боге тоже, оказывается, есть разнообразие. Эта идея, она кажется людям очень странной, потому что они даже не могут понять разные религии. Вот они будут спорить между собой, что вы там какому-то не тому Богу поклоняетесь. Вот. Или, допустим, недавно какая-то мне статья встретилась, типа,
когда же наши родные славянские боги опять вступят во власть, да, опять они будут править миром, а то мы тут какому-то не тому богу поклоняемся, значит, иудейскому христиану, иудейскому богу, там все эти авраамические религии задушили наше вот изначальное славянское самосознание, когда же это все возродится, ну, что-то такое, достаточно много таких в последнее время стало появляться статей. Вот, то есть люди не могут разобраться с тем, что, ну, как бы им кажется, такие боги, другие, зачем русским людям индийские боги, помню, тоже какая-то такая статейка была где-то в начале 90-х годов. Вот, то есть, вот такие представления, что они не могут даже разобраться, что Бог один, но он может быть представлен во множестве разных аспектов и так далее. Вот, тяжело людям понять. Вот, поэтому мы изучаем начало общее, да, есть единый Бог, вот из него исходит материя, исходят души, там, живые существа могут общаться с Богом, могут общаться с материей и так далее. Это общая такая картинка, общая, без детализации. Да. А потом мы начинаем узнавать, что во всем есть разнообразие, что, оказывается, материя – это не просто материя, а в материи есть три гуны, и эти три гуны могут вступать в разные, значит, состояния. И душа не просто душа, а душа, в ней тоже есть три аспекта – вечное знание и блаженство. И душа, оказывается, может быть освобожденная, может быть обусловленная. И Бог, он не просто Бог, а в Боге есть разные аспекты. Есть безличный брахман, есть локализованный параматма, вселенский разум, есть Бхагаван. Ну, можно на Бхагаване успокоиться. Так выясняется, что и на этом успокоиться нельзя, потому что в Бхагаване тоже куча форм. Тоже куча форм. И все, у людей уже зашкаливает. Они уже просто не понимают. Им так легко жить с этой концепцией «Бог один». Как хорошо, два слова «Бог один». Думать много не надо, Бог один. А потом, когда выясняется, что в этом одном Боге три аспекта, а в высшем аспекте Бога, в личности, еще куча личностей Бога, все, люди говорят, господи, нам так хорошо жилось с этой фразой «Бог один», а тут вы пришли и все испортили. Выяснялось, что в этом одном Боге так много разных форм, да, есть эта книга Рупы Госвами, Лакху Бхагаватамрита, которая описывает эти многообразные формы, там, вайбхавы, виласы, прабхавы, там, и прочие, что они проявляют разную степень могущества, разные типы отношений. И все, то есть уже люди со своим так кальюжным сознанием, им порой просто принять идею Бога сложно, вот, разобраться в том, что сначала один, а потом, что этот один – это совокупность множества, как, допустим, как хорошо, когда у нас просто один луч белого света, да, теперь его взяли, на спектр расщепили, и все. И мы запутались, потому что одному нравится красное, а другому зеленое, понимаете? Вот, а они все исходят из одного источника. Вот, поэтому вот, ведический афоризм «Эко бахусьям» – «Я один, но я стану многими» – он объясняет себя с позиции расы. Почему одному нужно стать многими? Потому что через множество он наслаждается, потому что множество означает разнообразие. То есть можно сказать, что в целом есть еда. Просто еда, просто пища, да, пушти, шакти, энергия питания Верховного Господа. Но теперь эта еда представлена во множестве, борщ, винегрет, рис, картошка, там то, все, другое, третье. Вот если вам сказать просто, вам дать еды, вы спросите, а какой именно еды? Да? То есть вас не устраивает просто какая-то энергия питания. Ну, если, конечно, вы страшно голодный, вам все сойдет, да. Вот. Но если вы человек более разборчивый, вас не интересует просто какая-то еда. Вы будете разбираться, изучать меню, там это сладкое, это соленое, кислое, горькое и так далее. Вот. Почему это разнообразие важно? Потому что разнообразие – мать наслаждения. Нет разнообразия – нет наслаждения. Точно так же и Верховный Господь. Почему он один становится множеством? Для нашего удобства было бы так хорошо, чтобы он был один, чтобы он не путал нам мозги, да? Чтобы люди все помирились, сказали, вот Бог один, все нормально. А он берет нам всю жизнь портит тем, что он один становится множеством. И мы не понимаем, да? А почему он становится множеством? Потому что он Пуруша, он наслаждающийся. А наслаждаться нужно чем? Множеством, разнообразием. Поэтому один Бог проявляет себя во множестве, и теперь этим множеством, всем этим разнообразием наслаждается, а у людей здесь голова пухнет, они пытаются понять его, да, где же это наш Бог, не наш Бог, почему это один Бог проявляет себя во множестве, почему так, а почему эдак, то есть сложно им все эти вещи проявить. Вот. Но тем не менее, мы изучаем эту науку, татва, брахма-татва называют, или брахма-гьяна, наука о Боге, наука о духовной природе. Вот, и мы узнаем, что, опять же, Вишну, Кришна – это одна и та же личность, но Рупа Госвами в «Нектаре преданности» проводит некоторые различия, опять же, на основе этого утверждения, что с точки зрения сиддханты, то есть философии, Вишну и Кришна – это одна и та же личность, вот, но с точки зрения расы в Кришне есть какие-то вещи, которые больше нет нигде. И вот Рупа Госвами перечисляет 60 качеств Вишну. Ну, там перечисляется, как же, что там, сначала перечисляется 55 качеств дживы, потом дополнительно, значит, перечисляется еще там качества, вот эти добавляются уже Шива, Вишну, и потом добавляется еще 4 эксклюзивных особых качества, которыми обладает только Кришна, которым даже Вишну не обладает. Да? То есть вот это вот гаудия-вайшнавская теология. Вот. И там говорится, что значит, его игры очаровывают все три мира, поэтому его называют Лила Мадхурия, то есть его игры сладостные. Он всегда окружен любящими преданными, это према Мадхурия, то есть он никогда не бывает один. Вот, он очаровывает всех игрой на флейте, вену Мадхурия, вот, и он всегда очаровывает всех своей красотой, рупа Мадхурия, то есть его рупа, форма, она Мадхурия сладостная, его игра на флейте, вену Мадхурия сладостная, его окружение, преданные према бхакты, они тоже према Мадхурия, вот, и его лилы. Вот это тоже Лила Мадхурия, то есть его игры сладостные. То есть вот такая детальная теология Гаудия Вайшнавов, которая от этой простой темы, что Бог один, переходит к тому, что оказывается в этом единстве есть множество. Это множество существует неспроста, потому что наслаждается именно множеством. Если вам на стол поставили просто одну тарелку с кашей и сказали «ешь», да, это одно. А если перед вами поставили там 10 блюд, это совсем другое, потому что они все разных вкусов, разных ароматов и так далее. Хотя философски это одно, просто еда, просто пища. Да? Вот, но говорите, ну а как же вкусы, ароматы и так далее. Это уже разнообразие. Вот, поэтому в этом удивительное отличие гаудия-вайшнавской теологии от всего остального, что предлагает нам различные духовные традиции. И, как всегда, конечно, какие-то философские разговоры, их можно вести только на уровне татвы, что давайте... Вы Бога признаете? Признаете. И мы признаем. Хорошо, все, пожали друг другу в этом единстве. Вечность души признаете? Признаете. Хорошо. То, что иллюзия, материя вводит живые существа в иллюзию, признаете? Признаете. О, может, до трех вещей договорились, да? Вот, то есть какие-то общие элементы теологии, их немного, вот, а различий всегда больше. Их всегда больше. Вот, поэтому в чем-то мы будем всегда согласны, а в чем-то мы будем не согласны. Вот, и поэтому вот это вот, с одной стороны, единство Бога, что Бог един со своими энергиями, в то же время он отличен от всего, и более того, это разнообразие, оно присутствует в нем самом. Это все можно понять только через Шри Гуру Парампару, вот эти вот все тонкости, все эти детали. Если люди к Парампаре не подключены, не связаны с этим, они будут читать эти истории, слушать, и у них в голове будет философская каша. Они не будут понимать всех этих вещей, потому что они не отличают, что такое татва, истинное объективное положение вещей, и что такое раса, это уже наши субъективные отношения с какими-то конкретными проявлениями Бога. Харе Кришна. Вопросы какие-то?
Спасибо большое. Очень много изучается татвы, много курсов есть. Но можно ли изучать татву так, чтобы не появился интерес к расе? Или естественным образом?
Можно ли изучать татву так, чтобы не появился?
То есть это естественным образом изучение татвы приводит?
Естественно, если вы приходите к освобождению, апаварга вартмани, то есть если ваш путь приводит к апаварге, к освобождению, то теперь после освобождения что наступает? Теперь после освобождения наступает раса. Вот, то есть мы изучаем философию не потому, что мы философы. Мы изучаем философию, чтобы понять Бога, для того, чтобы вступить с Ним в отношения. То есть раса является целью. Философия не является самоцелью. Она является определенным этапом важным. Пожалуйста.
Спасибо за лекцию. Господь Шри Кришна, Господь Шри Читания, Шри Сингхадев, Бабаджи, кому-то мы обращаемся за бхакти, кому-то за защитой, кому-то за экономическим благополучием. Вот как проявляется именно экономическое благополучие, люди идут в бхакти, обращаются к бхакти?
Как проявляется экономическое благополучие?
Да, вот обращаемся к кому-то за защитой, кому-то за
бхакти. Я понял. А вопрос в чем? Как проявляется благополучие?
Да, когда обращаемся к бхакти.
Как работает механизм, что появляется благополучие. Баладжи – это особая форма. Есть, я читал много лет назад лекцию, там история Баладжи в двух больших лекциях, это есть все. Коротко, идея состоит в том, что это как бы часть его лилы, что он задолжал, попал в долги, ему нужно было провести свадьбу в своей форме там Шринивасы, Лакшми приняла форму Падмавати некой, тогда, в общем, это долгая-долгая очень история сама по себе. Вот, и он взял, как это сейчас говорят, кредит у Куверы большой очень для того, чтобы провести свадьбу. Вот, а теперь ему нужно отдавать долги Кувере. Это такая божественная лила. Вот, и для того, чтобы отдавать долги, он в форме Баладжи с закрытыми глазами, то есть у него там такой особый такой узор на лице, глаза закрыты, то есть чтобы не видеть наших материальных желаний. Вот, у него такая, он дает благословение правой рукой, а левой рукой бьет по бедру себя, все, вопрос решен, да, то есть вот тебе благословение, все, давай следующий. Вот, поэтому там никто не может останавливаться долго, то есть там, когда идешь в этой очереди к Баладжи, 5 секунд, 10 секунд, то есть там полиция стоит, всех подгоняет, такой текущий. Вот, то есть, и там жертвуют ему огромные деньги. Я видел там, такой брахманы, которые считают деньги, там полностью прозрачные, за стеклами сидят. Это не закрытые комнаты, а открытые полностью. Они сидят там чуть ли не по пояс в этих деньгах, все эти купюры сортируют, складывают, все. И каждый день там чуть ли не грузовиками эти деньги увозят в банк. Вот, потому что этот храм, он находится под полным контролем государства, потому что там деньги невероятные, просто крутятся. Вот, и они занимаются очень много благотворительностью, там все, школы, там питание и так далее. То есть такое очень преуспевающее место, Тирумала, Тирупати. Вот, приходит к людям благополучие, потому что это такая форма особенная, да, которая проявляет вот это вот богатство, могущество и так далее, вот, которая тесно связана с Лакшми Деви. Вот, то есть специально сделан такой какой-то вот аспект. То есть, допустим, почему это один из самых посещаемых храмов в мире? Именно потому, что он дает такие вот, особые материальные плоды, да? То есть храмов Вишну-то очень много, но мы знаем чисто философски, Шрила Прабхупада объяснял в одном месте, что, допустим, сам Вишну, он как бы в таком богатстве живет, да, его преданные, как правило, не очень богаты. И он приводил в качестве контраста Господа Шиву, который сам живет как бы под деревом, вообще бедный, да, но его поклонники очень богаты, потому что супруга Шивы, Парвати, вот она их там благословляет. Вот, то есть он говорил, что в основном преданные Вишну не очень богаты, а преданные Шивы, как правило, богаты. Но в случае с Баладжи некое исключение у нас, да, вот, что там все очень богато, все очень здорово. Если кто-то когда-то был в Тирумале, там потрясающее, конечно, вот это настроение Вайкунхи, такого вот богатства, благоговения, почтения. Вот, то есть это его особое решение, что через вот эту вот форму все люди получают богатство, да. Вот, потому что, в конце концов, есть в Бхагаватам стих «Акама сарва кама ва мокша кама удара дхихти врена бхакти йогина яджита парушам парам», что если человек полон материальных желаний, в том числе желание богатства, да, или свободен от материальных желаний, или желает освобождения. Если у него широкий разум, то он в любом случае будет интенсивно поклоняться Верховному Господу. То есть в данном случае люди, которые идут к Баладжи, это люди, у которых там, ну, сарвакама, да, они полны желаний, полны всевозможных желаний. И если они понимают, что Вишну это Верховное Божество, куда же им идти, да? То есть понятно, что их бхакти является нечистым. Вот, но сам Господь, как говорится, вот такую лицензию выдал, да, на все эти вещи. То есть это не является чем-то запретным, да, все и так понимают, зачем идут к Баладжи, за исполнение своих материальных желаний, за богатством. Вот. Поэтому это его личная, как говорится, лицензия, вернее, его личное, так сказать, решение, он так понял. А в других формах, в других храмах такого ажиотажа не наблюдается, потому что другие формы Вишну, они так материальные желания не исполняют. То есть это его вот это вот конкретное устройство, что называется, в данном конкретном случае, вот, вот так, да, из этого крана холодная вода, а из этого горячая течет, да. То есть вот через данный кран, через данный центр, значит, он исполняет материальные желания. А какой механизм? Ну, видите, мы привыкли, мы люди технического века Кали, поэтому нам хочется понять все время механизм. Вот. А Бог-то он не механистичен, правильно? Вот. Поэтому как была хорошая книга Садапуты Прабу «Механистическая и немеханистическая наука». И там он как раз, ну, он математиком был, там все он описывает, современную науку, механистическую. Потом говорит, есть другая наука, бхакти, она не механистическая, потому что в этой науке два главных ингредиента – Бог и живое существо. И ни одно из них не является механистическим. Вот. А вот материальная природа, которая стоит между ними – это механизм, это четкий механизм. И поэтому мы изучаем материальную природу, поэтому нам хочется все время понять механизм, как оно работает. Вот. Но бхакти – это душа и Бог, без посредства материальной энергии. То есть оба элемента, они не механистичны. Вот. Поэтому это не механистическая наука. Мы не можем объяснить, какой у нее механизм. Если Бог что-то решил кому-то дать, вот, ну, он просто это делает. И как это пришло? Ну, можно сказать, это пришло через банк, через пожертвование, через того. Какие-то механистические части мы можем это. Но сам импульс этой вот подачи, что Бог дает, он не механистичный. Пожалуйста.
Спасибо. Сегодня говорили о три формы Бога. Бхагаван представляет личность для себя. Вот у меня вопрос, что составляет основу личности? Личность – это только набор качеств или что-то еще?
Как? Личность что?
Личность – это только набор качеств или это что-то еще?
Личность – это только набор качеств или что-то еще? То есть может получиться так, что вы говорите, вот этот какой-то набор качеств называется личностью. А можно сказать, что личность как раз и проявляет себя через качество. Личность – это в первую очередь желание. Это способность иметь какие-то свои личные предпочтения. Если я личность, означает, что-то мне нравится, что-то мне не нравится, я считаю одно лучше другого, да? Вот, это я буду, это я не буду. То есть личность, всегда в основе личности лежит некое желание, некая потребность. Вот. Качество, да, качество, они уже являются скорее характеристиками личности.
А кроме...
Что?
Что такое личность?
Еще раз.
Господь – это личность. Что значит личность?
Личность обозначена на санскрите термином пуруша, то есть тот, кто наслаждается. Личность – это тот, кто наслаждается. А наслаждается, потому что хочет. Вот здесь Матаджи тянет руку, передайте, пожалуйста.
Спасибо большое за лекцию. Разрешите, пожалуйста, философскую кашу. В третьей главе Шримад-Бхагаватам, там в первой песне говорится, что все аватары приходят через Гарбхакашая Вишну, кроме Кришны Баларама, это Васудевы. И как означает, что они приходят через Гарбхакашая Вишну и являются его частями? Если, например, Рама, Нарисимха, ну и Кришна, то где Гарбхакашая, такое будет нашу югу, они являются выше Бхагаватам.
Что они являются чем выше?
Они выше Пататви, чем Гарбхакашая.
Выше чего?
Выше, чем Гарбхакашая Вишну, Пататви.
Пататви, а.
Пататви,
я понял. Да, это иногда ставит нас в тупик такой вопрос, где говорится, допустим, если взять вот эту песенку-то, да, Джайдевы Госвами, Прадаши Аватару, вот, где получается, что Кришна под номером 8, да, восьмая аватара Вишну, а после него там уже кто там, Будда и Калки, да, все. Итак, из 10 аватар на Кришну выпадает порядковый номер 8, да. Вот. И поэтому это достаточно популярная распространенная концепция, что Кришна является восьмой аватарой Вишну. В то время как, если мы почитаем, допустим, Брахма Самхиту, то там говорится, что Махавишну, который является высшей из всех Пуруши аватар, да, Махавишну сам по себе он является отделенной частью Говинды, потому что Махавишну это часть, значит, там, Санкаршана, Санкаршана исходит из Кришны. Вот. То есть такие тоже конфликтные с философской точки зрения, кажется, утверждения. Вот. И как я это все объясняю? Очень просто. Допустим, человек построил дом. И очевидно, что человек является источником дома. Человек построил дом. А теперь он выходит на улицу через дверь дома. И кажется, что дом породил его, да, вот дверь открылась в доме, и он выходит из дома. Понимаете? Человек вышел из дома. Можно сказать, что человека породил дом. Но дом-то построил человек. Вот поэтому, когда мы говорим, что, допустим, какие-то аватары или там формы, которые перечисляются в этой третьей главе первой песни Бхагавата, они приходят через Гарбхадакашая Вишну, а сам Гарбхадакашая Вишну откуда взялся? Понимаете? Он же уже является этими тремя пуршами аватарами, вот, а мы узнаем из той же Брахма Самхит, ну или из других источников тоже, что сначала Кришна, потом Баларама, из Баларамы там, значит, Санкаршана, из него уже потом пошли все эти чатурвьюхи, там первая, вторая и так далее, и потом уже идет Гарбхадакашая Вишну, а из него уже исходят какие-то аватары. Но сам Гарбхадакашая Вишну откуда взялся, понимаете? Итак, человек построил дом или дом породил человека? То есть вопрос, с какого момента мы начинаем анализировать. Если я не видел этап строительства дома, я просто смотрю, дверь открылась, и из двери вышел человек. О, дом породил человека. А если я был раньше и видел этап строительства дома, я говорю, о, да, этот дом породил человека, но дом-то построил сам человек, просто это было раньше, понимаете? Вот поэтому вопрос в точке отчета, с какого момента мы начинаем рассуждать.
А почему тогда подчеркивается, что именно в нашу Махайогу Кришна и Баларама приходят не через Гарбхадакашая Вишну, а другие через него. Ну, то есть какой-то акцент такой ставится.
Это детали, которые могут быть и такими по-разному, потому что Кришна независим, это означает, что он может появиться как угодно. Потому что в конце концов люди говорят, ну при чем здесь там Вишну или Махавишну, когда мы видим, что он появился просто из тела Деваки, да? Вот. Ну, если Вишну, Махавишну, понятно, там статус, да, высокий, вот, то Деваки, ну, кто такая? Ну, просто женщина. Ну, ладно, да, она преданная у нее, там, поэтому Кришна ее выбрал, через нее явиться. Но сам факт, что претензию можно и так предъявить, да, что он появился, значит, от Васудевы и Деваки. Хотя первые главы, десятая песня, там, по-моему, там, вторая, третья глава, они описывают эту, историю появления, и там Шрила Прабхупада во всех мельчайших деталях описывает, как он появился, что он в действительности появился не как вот, ну, обычный человек, да, а что в процессе инициации, что он появился в сердце Васудевы, потом из сердца Васудевы он перешел в сердце Деваки, а потом уже вышел из ее тела. То есть внешне было вроде как обычное рождение, да, вот, но у всего этого была такая вот как бы, ну, метафизическая, то есть не физическая, не физический механизм, а вот так он появился. Вот, поэтому это только ваш вопрос, это степень детализации, понимаете? Вот, насколько мы все эти вещи будем детализировать, разбирать. А важен принцип, который Кришна провозглашает, джанма карма чаме дивьям, что мое явление и мои деяния, они дивьям, да? Вот тот, кто знает их, тот тякт вадеха пунар джанма, но эти мама, эти сорджана. Зная вот эту божественную природу моего явления и моих деяний, он возвращается ко мне. Вот, поэтому вопрос, который задаете вы, кто откуда, это детализация, понимаете? Но мы можем понять детали, детали с течением времени, только тогда мы поймем принцип. А принцип вот таком, что его джанма, его явление, и его карма, его деяния, они дивьям, божественны. Вот это важно, это принцип. Все остальное это уже детализация. На этом давайте закончим. Шримад Бхагаватам ки джай, Шрила Прабхупада ки джай, Хари Кришна.